Глава 31. Прерванная жизнь. Часть 1. У всех нас бывают темные моменты. В такие моменты мы можем обратиться к богиням, но хорошо иметь друзей. Воспоминания. Все возникающие у нас мысли, все принимаемые нами решения имеют корни, лежащие глубоко в толще нашего жизненного опыта. Чтобы понять самих себя, мы должны обратиться к нашему прошлому, к нашим воспоминаниям. Я считаю, что наше прошлое и наши сердца делают нас такими, какие мы есть. Нас определяют наши воспоминания. Но что, если мы их утратим? Потеряем ли мы связь с основами? Поддадимся ли свободному течению? Останемся ли теми, кем были? Если бы вы могли заблокировать свои самые ужасные болезненные воспоминания, воспользовались бы вы этой возможностью, чтобы избежать боли? Если да, не утратили бы вы важную часть себя при этом? А что же более высокий уровень мышления? Причинность? Рациональность? Если я забуду все открытия, приведшие меня к пониманию чего-то, смогу ли я открыть это что-то для себя снова? Пойму ли я логику дискуссии, если не могу о ней вспомнить? Так насколько же вообще важны воспоминания для нашей способности мыслить, или, по крайней мере, мыслить ясно? А что если наоборот? Что если добавлять к своим еще и чужие воспоминания? Как часто можно переживать жизни других, принимать их решения, переживать с ними их радости и горе, прежде чем разделявшая вас грань начнет размываться? Были ли шары памяти по восприятию не более чем особенно хорошо написанными книгами? По своему опыту я знала, что в шарах памяти сохранились только ощущения. Погрузившись в шар памяти, я могла видеть, слышать и осязать ровно так же, как и ощущать вкусы и запахи, но не имела доступа к мыслям и эмоциям владельца этих воспоминаний. Оказывает ли видение жизни других, неважно насколько колоритное, влияние за гранью знаний и развлечений? И что случится с пони, переживающим один и тот же шар памяти снова и снова? А что, если пойти дальше? Что, если бы вы могли слышать мысли других пони, заглядывать в их разум, может даже ощущать их воспоминания? Что, если бы вы были богиней? Кем же нужно при этом быть, чтобы сохранить хотя бы каплю самосознания? Я с ужасом взирала на заполняющие улицы толпу адских гончих. Они выбегали из переулков и полуразрушенных домов, они вылезали из окон и появлялись из темных дверных проемов практически каждого здания, которое я видела. Каждого. Кроме того, в которой мы как раз и направлялись. Больницы. Первые гончие уже добрались до административного здания горнодобывающей компании Марипони. Некоторые ворвались внутрь. Остальные тем временем впились когтями в кирпичный фасад и начали взбираться по стенам. Каламити повернулся к ящикам анклава и принялся разбирать разодранные когтями контейнеры, пока не нашел единственно неповрежденный. Я услышала его шепот, звучавший как молитва, хоть и не знала ни одного высшего существа, к которому мог обратиться Каламити. Закончив, он стремительно застучал копытами по облачному замку, набирая код. Ящик с шипящим звуком открылся и обдал нас порывом холодного воздуха. Внутри был комок пушистых белых облаков? Я бы непременно сделал фейс-хуф, если бы не раздавшийся ликующий возглас Каламити, когда тот увидел содержимое. Пегас опустил голову и скинул шлем, высвободив свою рыжую гриву. Его широко раскрытые глаза и самодовольная улыбка приподняли мне настроение. Он скрывался за этой черной насекомоподобной маской слишком долго, и я успела по нему соскучиться.
«Как ты узнал комбинацию?» — с любопытством спросила Ксенит.
0104. День рождения Харбинджера!» Каламити гордо улыбнулся, а затем смущенно признался. «Это на терминале было».
«Облако?»
«Агась, вы попали в эту заваруху из-за меня. Я вас из нее и вытащу».
Он опустил голову в ящик анклава и взял кучку облаков зубами. Он укусил облако и поднял его! Ой, у маленькой пони в моей голове случилось кровоизлияние в мозг.
«Смотрите!» — хвастливо произнес он сквозь облако в зубах и подошел к краю крыши, обратившись мордочкой к больнице. Прямо перед ним над крышей показалась лапа, взбиравшаяся по стене адской гончей с длинными, разрывающими плоть и броню когтями. Каламити отскочил назад, выронив связку облаков, которые просто остались висеть в воздухе, где он их отпустил. Бабах! Дробовик Вилетты Меди выстрелил, и пулевой заряд ударил адскую гончую прямо в центр ее левой груди. От удара плоть содрогнулась, словно желе, но не пострадала. Тварь взвыла от боли и повалилась вниз, сбитая выстрелом.
«Слава Селестии!»
— с облегчением вздохнула Вильветри Меди. Я удивленно моргнула, понимая, что та благодарит богиню за то, что шкура адской гончей была достаточно толстой, чтобы остановить тяжелую ружейную пулю, выпущенную в упор. До этого я использовала против них только малый макинтош и снайперскую винтовку. Мне повезло с выбором оружия. Остальное вряд ли смогло бы их пробить. Еще одна гончая взобралась на крышу точно перед Ксенит. Зебра плавным движением нанесла точный удар в грудь твари. Я услышала хруст ребер, и гончая упала с хрипом, пытаясь заглотнуть воздуха, как я понимала, из-за пробитого легкого. Второй удар отбросил гончую за край, где она врезалась в следующую, и вместе они полетели в переулок. Одна из них упала спиной на край открытого мусорного контейнера, издавшего громкий лязг. Трудно было понять, что выглядело страшнее, адские гончие или ксенит, способные убить их голыми копытами? «Любезно благодарю, Вильвет!» Каламити вернулся к парящему облаку и пнул его. Облако стало разворачиваться, разматываясь словно ковер, и растянулось над улицей. Еще три адские гончие перевалили через край крыши. Вильветри Меди отошла назад и запела, взяв ту самую безупречно высокую ноту. Все три гончие схватились за уши, две остановились и попятились обратно к краю. Одна, ухватившись за край, начала спускаться, а другая, идя назад, оступилась и, комично размахивая лапами, свалилась с крыши. Третья метнулась вперед, почти наугад ударив Вильветри Меди взмахом лапы. Вильвет отпрыгнула, но ее правая голень осталась на месте, медленно провалившись в растекающуюся лужицу крови. Голос Вильвет оборвался неестественным взвизгом, она тут же подхватила отсеченную голень телекинезом и уставилась на собственную ногу, оканчивающуюся окровавленным обрубком в нескольких сантиметрах над тем местом, где раньше было колено. Чудовище отвело лапу назад. Один из ее когтей был покрыт кровью Вильветри Меди. Четыре сгустка магической энергии тут же ударили в ее противоположную лапу. Адская тварь вспыхнула и растворилась.
«Вильвет!»
— закричала я в ужасе. Каламити рывком подскочил к угольно-черной единорожке, подхватив ее, когда та начала терять сознание, все еще не отрывая глаз от того места, где должна была быть ее правая голень.
«Я смогу это поправить!» — прошептала она.
В следующее мгновение Вильвет повалилась на заботливо подставленные копыта Каламити. Пейерлайт взмыла в воздух, издав скорбный крик. Ксенит тут же принялась доставать из сумки зелье, пока не нашла нужное. Она разбила его о крышу и приказала Пегасу:
«Обмакни ее рану в это, живо!»
Зелье выглядело в точности, как тот пудинг, который Ксенит дала Вельвет, чтобы Каламити не погиб от потери крови после ранения крыла. Подхватив магией обрубок ноги Вельвет, я поднесла и его к этому пудингу и опустила в растекшееся по крыше месиво.
«Мы все исправим!» — простонала я с решимостью в голосе. «Она исправит! Она так сказала!»
Я слышала, как по зданию и его стенам стремительно поднимаются другие адские гончие. Каламити держал Вильвет, ошеломленно глядя на нее. Его глаза блестели, как и броня, покрытая кровью.
«Каламити, давай!»
— прокричала ему на ухо Ксенит в виде Пегаса из транса. Он с такой силой ткнул кровоточащим обрубком в лечебную пасту к зебре, что бывшая без сознания Вильвет застонала. Повернувшись ко мне, Каламити приказал:
«Ксенит, закинь Литл Пип мне на спину! Литл Пип, ты левитируй всех остальных, окроме нас, с собой! И не забудь ногу Вильвет!»
Он выпустил из передних копыт Вильветри Меди и, галопом добежав до облачного ковра, ступил на него. Облако держало его, словно было сделано из стали. Грубо потянув меня за гриву, Ксенит подняла меня на спину Каламити. Я поморщилась, но слезы, пеленой застилавшие глаза, были предназначены Вильвет. Я подняла ее безвольное, изувеченное тело в воздух, охватив магией ее отрубленную конечность. А затем, наконец, и Ксенит. Две гончие ворвались на крышу через люк. Третья прорыла путь прямо через перекрытие, получив по носу разодранным ящиком анклава, скатившимся в образовавшееся отверстие.
«Пускай тут попробует нас нагнать!»
Каламити перешел на галоп, неся меня над улицей по слою облаков, а наши друзья пересекали городской каньон, удерживаемый воздухом моей магией. Две гончие из люка опустились на лапы и, рванув следом за мной с Каламити, прыгнули. Они бы приземлились прямо позади нас, но пролетели сквозь облака, что вообще-то обычное дело и живых существ, и для облаков, и рухнули на улицу под нами. Одна из них поднялась, отряхнулась и, взглянув на здание, в которое мы направились, повернула в другую сторону. Вторая свернула при падении шею и с земли уже не встала.
«Полагаю, у нас есть время обширить больницу, пока сигнал с маяка не прекратился», — сказал Каламити, оглядываясь на проход из облаков.
Адские гончие продолжили разрывать административное здание горнодобывающей компании Марипони, не обращая внимания на наш побег.
«Я останусь здесь и починю эту развалюху».
«И я хочу остаться здесь», — пролепетала Вельвет, — «и защитить Каламити».
«Ты собираешься защищать меня?»
Каламити окинул ее недоверчивым взглядом. Она, сияя, улыбнулась в ответ.
«Если мой голос не может успокоить диких зверей, он может, по крайней мере, обратить их в бегство».
Я ненавидела этот план. Словами не описать, как сильно я ненавидела этот план. Единственной вещью, заставившей меня согласиться с ним, была острая нехватка времени, невозможность найти лучший путь и искра надежды, вызванной реакцией одной адской гончей. Надежды, что, возможно, адские гончие питают отвращение к больнице, и это защитит нас.
Повернувшись к Синит, я жестом указал ей следовать рядом. Мы не могли терять времени, а сейчас у нас были две большие раны, требующие медикаментов высшего класса. Я молила Луну, чтобы это место не было уже вычищено до нас. Чтобы каким-нибудь образом, по какой угодно причине, в этой больнице все еще оставался хороший запас медикаментов.
«Вот дерьмо!» — произнес Каламити, все еще глядя через облачный мост.
В тревоге я повернулась к нему, и мой желудок ухнул вниз. «О, богини, неужели что-то еще?» «Пожалуйста, нет!»
«Я свой шлем оставил!»
Я захотела очень сильно его легнуть.
«Забей! В любом случае, без него ты выглядишь лучше!»
Но тут меня внезапно поразила мысль.
«Ты можешь стрелять из этих винтовок без интерфейса шлема?» «Не-а!»
Мое ощущение падения лишь усилилось.
«Сколько осталось патронов для грома Спитфайр?»
«Ну, сейчас ставлю в магазин, но у меня их только три. Да, еще два патрона в этом». Больше, чем он успеет выстрелить, если будет вести огонь в одиночку. Я мрачно посмотрел на Вельвет Ремеди.
«Иди, Пип, я позабочусь о нем», — уверенно сказала Вельвет.
Пайерлайт приземлилась рядом с ней, выпячивая грудку и выглядя свирепой. Я кивнула, окинув взглядом Каламити, а затем машину конфетной раскраски. «Гриффин Чейзер 2».
«Сможешь его починить?» «Агась!» «Так точно!» «Тереди!»
Пайерлайт одарила меня душераздирающим взглядом. Ксенит уже ждала меня у двери, ведущей с крыши. Я кивнула напоследок, молясь богиням, чтобы это был не последний раз, когда я вижу их живыми, и молча поскакала прочь. Мы с Ксенит шли через разрушенные серые коридоры с облупившейся желтой краской деревянных панелей. В воздухе витали частички пыли, иногда сыпавшиеся из трещинок в потолке. Я шла впереди, двигаясь быстро и незаметно, проверяя комнаты. Мой лум показывал, что в больнице есть многочисленные враги, скрывающиеся где-то впереди и позади нас. Из моего опыта в стойле 24 я подозревала, что они были на этаж ниже. Меня поразила несправедливость того, что даже находясь под сигналом, адские гончие охотились на нас здесь. Но уже будучи готовы проклинать небеса, размышляя, что, возможно, стоило бы проклинать все-таки звезды, я вспомнила о Каламити и о Болт-Спрайте в кладовке. Проклятие умерло в смехе, когда я поняла, что, по всей вероятности, мы окружены враждебными насекомыми, Болт-Спрайтами или Рат-Тараканами, или тем, во что там могли превратиться Рат-Тараканы под влиянием порчи. Когда я начала спускаться по коридору, мои ушки встрепенулись, услышав блаженно знакомый мужской голос.
«Кто сказал, что вы не можете вернуться домой?
Эта стойкая кобылка из Тойла-2 уверенно пошла и спасла свой проклятый дом от порочной и неспровоцированной атаки стальных рейнджеров, собиравшихся полностью вырезать его население и надолго там застрять. Но в это время дети мои, обитательницы Стойла, помогли. Это правда! Наша дарительница света в темноте и жестокости мира нашла отклик в сердцах других пони. И не только пони, но и грифонов тоже. Даже гули приложили к этому копыта. Я говорю вам, дети мои, это самая прекрасная вещь, которую я когда-либо видел в эквестрийской пустоши. Все пони и не пони были свидетелями самоотверженной помощи нашей героини всем вокруг, и многие из нас приняли ее пример близко к сердцу. И когда наша спасительница пустоши больше всего нуждалась в нас, мы пришли. Сейчас я спрашиваю каждого из вас, и этот вопрос идет прямо из сердца диджея Пон-3 к вашим сердцам. Когда придет возможность, придете ли и вы тоже? Я почувствовала, как краснею, но смущение было похоронено под любовью к серой единорожке, прятавшейся за этим голосом. Ее слова были подобны свету маяка в моем урагане тьмы. Позвольте мне рассказать вам немного о пони, что сделали шаг вперед. «Потому что вы не поверите в это!» Группа стальных рейнджеров решила взбунтоваться против своих старейшин и обязалась помогать страдающему народу эквестрийской пустоши. «Вы правильно меня поняли, дети мои! Некоторые из этих стальных парней теперь на нашей стороне!» «Это было непросто, ведь их старейшины приказали открыть на них охоту!» «Я получаю сообщение о сражениях стальных рейнджеров и стальных рейнджеров-отступников на улицах от Мейнхэттена до Троттингема. Также у меня есть удивительные сообщения о том, как отступники сносят рейдерские логово и скачут на помощь караванам. Так что если увидите одного из новых рыцарей-отступников или паладинов, поблагодарите их, может быть, небольшим количеством боеприпасов». Я чувствовал благодарность и боль, думая о Стилхувзе и тех, кто последовал за ним, сражающихся на улице, борющихся за свои жизни и новые идеалы. Пони в моей голове задалась вопросом, что произойдет, если пегасы когда-нибудь узнают правду о мире, что существует у них под копытами. Придут ли они на помощь, пойдя против своих лидеров? Я двигалась вперед, следуя за голосом, толчком открыв дверь в офис, где говорила старое пыльное и заброшенное радио, динамики которого все еще потрескивали от голоса диджея Пон-3 с небольшим металлическим эхом. И последняя передача лично для обитательницы Стойла. Еще одно сообщение от моей помощницы. Но не волнуйтесь, дети мои, я читал его, и в этот раз оно вполне прилично. Я замерла. Воображение услужливо предоставило все, что я могла сейчас услышать, начиная с очередных невероятно постыдных обещаний и заканчивая еще одним душераздирающим сообщением как-то об атаке Стойла-2. Она говорит... «Где бы ты ни была сейчас, я думаю о тебе. Посмотри наверх, в темноту ночного неба, и знай, что я смотрю на ту же тьму вместе с тобой. Мы никогда не будем разлучены, и неважно, как далеко ты заберешься, чтобы помочь нам, отдаляясь от этого места, ты всегда будешь в моем сердце. Я люблю тебя, Литл Пип». Я почувствовала, как зачастило мое сердце, разрываясь от счастья. «Ах, разве это не романтично? Неужели это не затрагивает струны ваших сердец? Когда эта моя помощница стала такой попсовой? О, еще! По скриптум! 31! Ха! Что бы это значило?» В голове помутнело. Я просто тонула в смущении, сгорала заживо от жары, внезапно вспыхнувшей во всем моем теле. «О, прелестно!» — произнесла нараспев Ксенит где-то позади меня. В ее экзотическом голосе не слышалось и следа сочувствия. Она наклонилась вперед и прошептала мне на ухо. «Мне следует рассказать об этом Вельвет Ремеди, или ей лучше услышать это от первого встречного?» Я была уничтожена. Я умирала от унижения. Хамэйч изгнала меня в мир смущения, а уж в нем Ксенит заключила меня в темницу ожидания мучений. Только несколькими часами позже я поняла, что слова Ксенит несли скрытую надежду на то, что Вельвет Ремеди выживет. Давая понять, что Вельвет скоро будет постоянно меня дразнить, Ксенит изгнала мой страх того, что я чуть было не потеряла ее. Шкафчик с лекарствами с легкостью открылся. Замок на дверце не был сложным испытанием. Ксенит начала собирать медикаменты и целебные бинты.
Госпиталь до сих пор был просто сокровищницей мелких припасов, но совсем не тех сильных зелий, которые мы так отчаянно искали. Я осмотрел наполненную гниющими кроватями, оборванными ширмами и опрокинутыми капельницами комнату. Ночной ветер вырывался из сломанных окон, заставляя занавески танцевать, словно привидение. Неприятный запах не менее сотни адских гончих наполнил комнату. Я выглянул наружу и увидел их всех, взбирающихся по зданию напротив нас, словно рой пчел. Я удивилась, почему они просто не разрушили антенны. Может, не могли. Может, в пульсации было что-то, что не позволяло им этого. Однако при таком количестве пытающихся забраться на крышу, они рано или поздно сломают ее. Я посмотрел в другую сторону за дверь. В конце коридора была сестринская. Никаких красных точек на моем луме. Я дала Ксенит знать, где буду, и пошла туда. Когда я приложила ухо к двери, мне послышалось змееподобное шипение. Я еще раз проверила лум, но угрозы нигде не было. Дверь была заперта. Опять же, несложное испытание. Но когда я попыталась толкнуть ее, она не захотела двигаться с места. Я оттолкнулась, наваливаясь всем своим весом, и услышала треск изнутри, как только дверь открылась на полметра. Мой пип-бак быстро защелкал. Я, кашляя, просунула голову и увидела, что потолок рухнул, заполнив собой большую часть комнаты. Сломанные терминалы и офисное оборудование захламляли пол вокруг больших кусков строймусора. Я частично могла видеть комнату выше, где балансировала ванна, висящая только лишь на трубах уборной. Из трещин брызгала вода, замачивая щебень внизу и сливаясь на этаж под нами, через дыру в полу сестринской, образовавшуюся в результате десятилетий размытия. Места внутри было не так уж много, но и был закрытый металлический шкаф с большой красной надписью «Конфискат», до которого я могла бы добраться. Я сняла сидельные сумки и протиснулась внутрь. У шкафа оказался сложный замок, вполне мне по силам, но заставил меня напрячься. Настолько, чтобы я почувствовала гордость, когда он открылся. Внутри были наркотики. Бак, дэш, менталки, множество обезболивающих, а также пилюли и порошки, которых я не знала. Но не только. Еще шар памяти. Кинжал с клинком, слабо мерцающим неестественно фиолетовым сиянием и... тактики шпионажа «Зебр». Я левитировала к себе сидельные сумки и, используя телекинез, сложила содержимое ящика в одну из них. Сверху оказалась жестяная коробочка с праздничными менталками. Мое сердце ёкнуло. Я обернула жестянку магическим полем. «Есть ли у нас на это время?» — спросила маленькая пони в моей голове. «Нужно спешить. Мы можем выбросить это позже». Я знала, что она лгала. И знала, что от них надо избавиться сейчас же. Если я возьму менталки с собой, искушение съесть одну, когда все придет к фигам собачьим, будет слишком сильно. «Ой, ну же, ты сильнее этого!» — настаивала пони. «И я была сильна. Так ведь? Или... что если Ксенит сможет использовать их для зелий или чего-нибудь еще? Будет обидно, если они зазря пропадут. Проклятие! Я потерял слишком много времени. Закрыв сидельные сумки, я левитировал их к себе и выскользнул из сестринской. Внутренняя борьба отвлекла меня, и я даже не заметила красный огонек, появившийся на самой границе локатора. Богинь не существовало! Они бы не позволили появиться на свет тому, что я видела перед собой. Это отродье, двигавшееся передо мной по коридору, определенно когда-то было пони. Сохранившихся черт морды было достаточно, чтобы раскрыть эту чудовищную правду. Невозможно было подобрать слова, чтобы описать его мерзостное, отвратительное тело. Лучшее, на что был способен мой мозг, это мысль, что пони начал плавиться, потеряв всю шерсть, за исключением отдельных клоков гривы и хвоста, а после прекратил, но только для того, чтобы оголенная плоть стала раздуваться и покрываться опухолями. Его глаза впалые, огромные и покрасневшие уставились на меня. Его язык буквально выстрелил из жалких остатков, бывших его ртом, разбухнув и вытянувшись, и распался на свободно обвисшие отростки. Щупальца, казалось, жили своей жизнью, извиваясь, словно от сильной боли. Я застыла на месте, словно приросшая к полу, не имея ни сил, ни желания двигаться. Я хотела с воплями броситься прочь, когда отростки этого языка стали волнообразно покачиваться и в следующее мгновение резко метнулись вперед, растянувшись на всю длину коридора, влажными объятиями охватив мои копыта. Я повалилась на пол, а этот корчащийся кусок плоти потащил меня к себе. Я не могла оторвать взгляда от его глаз, снова пытаясь закричать, но каким-то образом он лишил меня голоса. Его языки подняли меня над дергающейся, лишенной шерсти массой. Из рта вырвался еще один язык щупальца. Другие развернули меня так, что перед глазами у меня оказался потолок, и сковывающий меня паралич пропал. Я начала отбиваться и спустила полный ужаса крик. Щупальца были невероятно сильными. Я не могла освободить копыта. Меня продолжало крутить, пока я не оказалась к этому отродью затылком. Коридор перед моими глазами перевернулся с ног на голову. Я увидела, что из комнаты ко мне на выручку бросилась Ксенит и с широко раскрытыми глазами замерла на месте. Я почувствовала еще один язык, скользнувший по моему телу, и с ужасающей унизительностью осознала, что эта масса плоти не собиралась меня убивать. «Нет!» — закричала я полной ярости и первобытной паники. «Нет-нет-нет-нет! Бах! Нет-нет-нет! Бах! Нет-нет-нет! Бах!» Мои крики прерывались неистовыми выстрелами малого макинтоша, из которого я слепо палила по живому куску плоти. Я почувствовала приторную вонь. Щупальца обмякли и отпустили меня. Я упала на эту тварь, чье тело было словно теплый скользкий мешок с проступавшими изнутри гротескными мышцами и сухожилиями, а затем на пол. Я отползла прочь. Мое тело оказалось мне отвратительным и мерзким в местах, где оно коснулось меня. «О, Литл Пип, мне так жаль!» — воскликнул Ксенит, галопом пустившись ко мне навстречу. Я пыталась держать дрожь в коленях. Пули малого макинтоша оставили зияющие дыры в плоти этой твари.
«Что это такое?»
«Я не знаю», — с ужасом в голосе ответила Ксенит. «Но мы должны быть осторожны. Мы можем снова встретиться с ним и с их взглядом».
Мы двигались между рядов больничной аптеки. Наши копыта оставляли следы на покрывавшем пол слое просыпавшихся порошков. Многие стеллажи упали, пролив содержимое на плитке кафеля. Я направила фонарик пип-бака на едва различимые этикетки, стоявших на полке склянок. Ничем не запятнанные медицинские сокровища. Ксенит рысью подбежала к ним с найденными ранее в секции бытовых вещей мешком в зубах. Она сгребала баночки в мешок копытом, выбирая их будто просто наугад. Я не знала, помогут ли они Каламити или Вельвет Ремеди, но научилась доверять Ксенит в вопросах алхимии и зельеварения. Мы обе замерли, услышав слабое шарканье еще одного ходячего куска плоти. Бросив мешок, Ксенит направилась к прилавку, а я ко входу в аптеку. Ксенит поднялась осторожно, выглядывая из-за прилавка, и замерла. Каждый мускул ее тела оставался неподвижен. Я услышал очень тихий звук, приглушенно вырвавшийся из ее горла, когда из соседней комнаты вытянулись языки отродья и, растянувшись, начали обвиваться вокруг нее. Я выскочил из аптеки, завернул за угол и, едва заметив эту тварь, яростно зажмурилась и выпустил в ее направлении несколько очередей из зебринской винтовки. Я услышал дикий вопль и тут же почувствовал резкую вонь, исходящую от загоревшейся, опухшей плоти. Я открыла глаза и увидела, как Ксенит освободилась из ослабевших конечностей, по которым к ней уже подбирался огонь. Она едва не сгорела заживо.
«Извини», — сказала с гримасой на мордочке, когда мы обе откашлялись и замолчала, мысленно отметив, что не следует больше использовать винтовку зебр против этих, или, если уж на то пошло, каких-либо порождений порчи вообще, учитывая мое везение в такой комбинации.
Сумка Ксенит отвязалась, и я помогла зебре привязать ее к поясу. Вместе мы пошли к ближайшей лестнице, не отвлекаясь на то, чтобы заглянуть в мусорки. У нас и так ушло куда больше времени, чем можно было спокойно потратить. И это беспокойство даже не было связано с жутким зудом, распространявшимся по моему телу. Согласно старым надписям, на следующем этаже были расположены отделения неотложки и операционной. Именно на этот этаж мы возлагали особые надежды в поисках экстрасильных восстанавливающих зелий. К ним надо подкрадываться сзади, мы быстро поняли это.
Один взгляд в физиономию этим скользким горам плоти парализовывал и тело, и разум. Мы не знали, могут ли эти существа повлиять сразу на двоих, но ни Ксенит, ни я не были настолько глупы, чтобы отважиться на такой эксперимент. Впрочем, во многом они были полной противоположностью адским гончим. Эти медленные, тупые чудовища нисколько не полагались на тактику, а руководствовались лишь самыми примитивными потребностями. Их плоть была слаба. Даже пуля малого калибра могла вызвать большие зловонные разрывы в их бугристых телах. Мы добрались до хирургического этажа. Вдоль стены маленькой приемной в ряд стояли скамейки, на усыпанном истлевшими брошюрками полу лежало несколько скелетов пони, у двух были сломаны кости таза. Меня пробрала дрожь, когда я поняла, что бедные кобылы погибли не от того ужаса, что вторгся в их тело, а от того, что из них вышло. Коридор за залом ожидания оканчивался парой дверей, открывающихся в обе стороны. На полпути к ним в стороны от коридора вели две массивные, словно закрывавшие сейф двери, рядом с которыми на стене висело по терминалу. Одна из комнат была хранилищем медицинского имущества этого этажа. Знак над другой гласил просто и ясно – изолятор. Был, по крайней мере, один положительный момент. Больница выглядела совершенно нетронутой старателями. Не было видно и следов от когтей гончих. Теперь-то уже не было тайной, почему они избегали этого здания. «О, богини!» – раздался оказавшийся слегка металлическим голос из-за двойных дверей операционной. Мой локатор ушки на макушке показывал две отметки, одна из них определялась как невраждебная, другая горела красным. «Мистер Лип, я опасаюсь, что вы явились с острым случаем смерти. Я боюсь, это превосходит мои скромные навыки, но порекомендую вам строгий постельный режим и сообщу первому освободившемуся врачу о вашем самочувствии». Мы вдвоем прокрались по коридору и остановились у терминалов. Тот, что открывал комнату с медимуществом, не работал, и мне пришлось взламывать дверь телекинезом. «Добрый день, мистер Тестер!» — произнес странно веселый голос. «Я рад видеть, что ваши цвета отчасти восстановились. Позвольте, я заменю вам капельницу. Нет-нет, не дергайтесь, вы только делаете хуже. Эти ремни ради же вашей пользы!» Затвор сдвинулся неохотно и скользнул в паз. Дверь в медицинское хранилище открылась. Я посветил фонариком пип-бака в темноту, всем сердцем надеясь на проблеск удачи. Внутри были стойки с обвалившимися полками. Металлический шкаф оторвало от стены и опрокинуло на край прилавка. Створки открылись наружу, а содержимое пролилось и просыпалось на пол. Ксенит встал на стреме, а я шагнул внутрь. Мы двигались осторожно, словно жертвы, которыми на самом деле и были. И нам достаточно было лишь немного везения, чтобы зайти и выйти незамеченными тем, кто находился в соседней комнате. Один из шкафов в целом выглядел нетронутым, но, судя по пятнам перед дверью, его содержимое постигло куда менее завидная участь. Мое сердце провалилось в желудок и начало перевариваться. Бодрый голос снаружи произнес: «Мисс Шеншауэр, дорогая, давайте вернем это на место. Вы никогда не поправитесь, если не перестанете терять свою голову, так как сейчас». Мои копыта стали страшно тяжелыми, когда я подошла к шкафу. Он был заперт на хитрый замок. Я не сразу открыла его, но это было отчасти из-за пробирающего меня страха. «В самом деле эти уборщики абсолютно лентяи. Только поглядите на состояние этого помещения. Полная антисанитария. Если бы тут показались инспектора Министерства мира, кого-нибудь бы точно уволили». Мне хотелось сорваться в галоп, найти источник голоса и залегать его до смерти. Вместо этого я открыла дверцу шкафа. Джекпот! Ксенит бережно перекладывала найденные нами лечебные припарки и экстрасильные целительные зелья в мои сидельные сумки. Я ожидала, что мы найдем больше, но надеялась, что и этого будет более чем достаточно. К тому же мне попалась небольшая шкатулка, которую оказалось не так-то просто открыть. Внутри была усовершенствованная медицинская матрица заклинаний. Я подняла ее в воздух. В центре периферийного устройства был инкрустирован драгоценный камень с хитро наложенными чарами и перенесла из контейнеров в свою сумку.
«Сейчас вернусь», — сказала я Ксенит, еще раз взглянув на лум, чтобы проверить, нет ли здесь других враждебно настроенных существ. Ксенит была настороже, готовая в любой момент оттянуть меня назад.
Я ползла к дверям операционной, двигаясь так бесшумно, как только возможно, удерживая рядом в воздухе малый макинтош. Я не собиралась, если под красной отметкой на луме скрывается очередное ужасное отродье, давать ему время повернуться ко мне мордой. Хотя бы не оказалось, что оно и без того уже обращено к двери. Я приоткрыла дверь и осмотрелась. В операционной было полно каталог, на которых лежали скелеты пони. Несколько были пусты, а к одной было привязано ремнями раздутое толстое тело одного из этих кошмаров. В вену была воткнута игла, от которой отходила трубка длиной где-то 3/4 метра, конец которой свободно свисал со вспученной массой существа. Ярко-желтый медицинский бот с несколькими конечностями перелетал от одной каталки к другой, помогая своим пациентам. Комок плоти пошевелился. Я выпустила в него из малого макинтоша 4 выстрела, эхо от которых разнеслось по всему этажу. Кошмарное отродье будто бы сдулось, наполнив воздух ужасным зловонием, напоминающим не то желчь, не то нечистоты. У меня заслезились глаза, я развернулась, прикрыв морду копытом, и галопом понеслась обратно по коридору, остановившись только в приемной. Там меня настигла яростная рвота. Кислотный привкус желчи во рту, честно говоря, был предпочтительнее запаха внутренности этого кошмара. Я сглотнула и вытерла морду, чувствуя себя неважно. После чего повернулась и рысью припустила обратно к двери, приготовившись к удушающей вони. Я толкнула дверь, как смогла, задержала дыхание и, крадучись, направилась к неисправному медботу. Я полагала, что смогу его перепрограммировать, обойдя поврежденные участки кода. А с продвинутой медицинской матрицей заклинаний он не только сможет помочь нам своими медицинскими знаниями, но и будет в состоянии использовать небольшое количество медицинских заклинаний. Возможно, Вельвет Ремини даже сможет научиться некоторым у него. Ну, на крайняк он станет ценным вложением в развитие узловой станции Р-7. А если повезет, то поможет вернуть Вельвет Ремеди утраченную конечность. Но это все потом, когда вернемся. Прямо сейчас я позарез хотела заткнуть этот голос. Я вышла из операционной. Робот, обернутый магическим полем, плыл за мной. Остановившись рядом с Синит, я взглянула на тяжелую дверь под темной табличкой «Изолятор». Терминал возле нее мягко светился. Маленькая пони в моей голове горцевала преисполненное любопытство. «Это займет всего минутку!» Подключив приспособление для взлома, я приступила к работе. Дверь с лязгом сдвинулась в сторону. Внутри была маленькая комната с картотечными шкафами, письменным столом, светящимся терминалом и гигантским бронированным стеклом, смотрящим в соседнюю большую комнату. Внутри нее был операционный стол, стоявший под вмонтированный в потолок хирургической установкой. Масса механических конечностей со скальпелями, хирургическими пилами и инструментами, похожими на пыточные, напоминала паука. Все это было направлено на привязанную к столу фигуру. Это было одно из тех порождений порчи. Но оно было мертво, плоть уже гнила. Языки удалены, тело вскрыто и частично расчленено. Были и другие отличия. На перекошенной, мутировавшей плоти имелись остатки кьюти-марки. Я услышала, как какая-то пони чуть не задохнулась от ужаса. Думаю, это была я сама. Комната для наблюдений выглядела поразительно нетронутой временем. Взрывная волна мегазаклинания оставила в окне трещину, но то еще держалось. Краска на стенах шелушилась, потолок, покрытый трещинами, как паутиной, немного провисал. В комнате за стеклом не хватало угла. Неровные края подсказывали, что причина сего в воде. Я предполагала, что это вызвано треснутыми трубами в Сестринской, но похожие повреждения были по всему зданию. Я подошла и взломала терминал. Вся информация была повреждена или удалена, кроме одного аудиофайла. Я включила его, и голос кобылицы, призрак из прошлого, зазвучал в динамике под потолком. «Это Санни Дейс, консультант Министерства тайных наук в Марипоне. С инцидента, оборвавшего жизнь Пинчи Пай, прошло 2 дня. 18 часов назад я приказала перерезать мозговой ствол этого существа. Предыдущие попытки убить это летальной инъекцией провалились». Но даже теперь мы все еще наблюдаем признаки жизни. Эта тварь не хочет умирать. Но мозг больше не функционирует. И я надеюсь, остатки тела поймут намек. Я распорядилась до тех пор прекратить вскрытие.
Я нахожу утешение в мысли, что моя подруга детства умерла 2 дня назад, и эта мерзость уже не она. Я наконец-то смогла попасть на аудиенцию с министерской кобылой Twilight Sparkle. Она сказала, что Министерство тайных наук использует мой старый комплекс для создания так называемого зелья вынужденной трансформации. Со слов Twilight Sparkle, ЗВТ, скорее всего, станет решающим фактором войны. Очевидно, она надеется, что с помощью магического улучшения мы сможем привести войну к быстрому завершению. Зебры вот уже несколько лет распространяют в своих рядах мистические и алхимические усиления, и мне кажется, будто Министерство тайных наук решило побить тех в их же собственной игре. Я спросила Twilight Sparkle о содержимом бочек, хранящихся в пещерах под прекрасной долиной. Она раскрыла, что в них, по сути, находится то же самое трансформирующее магическое вещество, с которым Министерство тайных наук будет проводить испытания на пони-добровольцах. По словам министерской кобылы, создание ЗВТ – чрезвычайно тонкий и требовательный процесс, а установленные ею стандарты качества, по-видимому, и того выше. Любая партия с любым недостатком, любая партия, не отвечающая абсолютному качеству, запечатывалась и браковалась. Как говорит сама Twilight Sparkle, если она намерена попросить пони доверить ей изменить их тела при помощи ЗВТ, разве не должна она предоставить им самую, насколько это возможно, идеальную версию зелья? Кобыла министерства была ошеломлена новостью о происшествии, а мой рассказ о случившемся с Пинчи Пай просто поверг ее в ужас. Она наложила строжайший запрет на дальнейшее перемещение бочек. Похоже, министерской кобыле Флаттершай теперь придется искать другие способы урегулирования ситуации с алмазными псами мирным путем. Лично меня гложет соблазн их всех просто перестрелять. Знаю, это плохо, но из-за того, что мы пытаемся ублажить стаю алмазных псов, я провела 2 долгих дня, наблюдая, как моя лучшая подруга превращается в нечто, что и в самом страшном сне не приснится. Хуже всего то, что часть меня винит Пинчи Пай. Она не должна была быть там внизу. Последние 4 дня она приходила на работу, хоть ее и подташнивало. Я твердила ей: «Возьми больничный». Но она не могла прожить и дня без работы. Часть меня интересовалась, была ли это ее оплошность, или же она несколько потеряла рассудок. Такие мысли заставляли меня ненавидеть саму себя. Пинчи Пай заслуживала лучшего. Пинчи Пай была самой лучшей подругой, какую кто-либо может иметь. Ее муж снаружи. Он хочет видеть тело. Я просто не знаю, что ему сказать. Но в одном я уверена. Он ни за что не должен это увидеть.
Я вывалилась из изолятора и рухнула у стены, тяжело дыша.
«Литл Пип», — глубоко обеспокоенно спросила Ксенит. Она тоже слышала запись Sunny Days. Я видела грусть в ее глазах, слышала ее и в голосе, но она не знала того, что знала я, не осознавала того, что осознавала я. Она видела, что запись затронула меня намного сильнее, чем ее, даже если не могла уловить полный смысл этих откровений.
«Порча с другой стороны», — как говорил Хамедж в образе Диджей Пон 3. «Это зебра совсем в другую полоску. Никто точно не знает, что она собой представляет и откуда появляется, но мы знаем о ее мутационном действии на монстров и зловредном смертельном влиянии на пони».
Я знала, что такое порча. И знала, откуда она взялась.
«Я знаю, что, путешествуя, суя свой нос в разные места и воспоминания, ты услышишь и узнаешь много разных вещей о моей твай».
Таково было полное боли предупреждение Спайка. Порчей было ЗВТ, зелье вынужденной трансформации, еще одно наследие Twilight Sparkle. Но это ведь несправедливо. Twilight была хорошей пони с добрым сердцем, конечно же. Штаб МТН в Мейнхэттене работал над заклинанием, способным очистить порчу, и уже не секрет, что у них, в отличие от других пони, как того безумного гуля доктора, были в этом успехи. В конце концов, Twilight Sparkle знала во всех подробностях, что такое порча. Она знала каждую составляющую. И после случившегося с Пинчи Пай, она не собиралась просто оставить опасные магические токсины в бочках под землей. Она работала над тем, чтобы все вычистить. Конечно же, в комплект садов Эквестрии будет входить заклинание, способное очистить страну от порчи. Я предполагала, что Twilight Sparkle должна была создать порча, очищающая мегазаклинание и покрыть им прекрасную долину, как только испытание ЗВТ на пони покажет положительный результат. Отклонения в результатах могут зависеть, от дозировки.
Слова Twilight Sparkle всплыли в моей памяти. Эксперимент с ЗВТ в Марипоне требовал строго определенной дозировки. Кто знал, каковы эффекты от слишком маленькой дозы? Глубокий зуд, который уже распространился по всему моему торсу, говорил мне, что, вероятно, я скоро узнаю.
Но это было, когда они обнаружили, что магические побочные продукты Twilight, скажем, начали проедать бочки,
говорила Рэрити Рейнбу Дэш.
Санни потеряла пони, пытавшуюся переместить их, когда несколько бочек лопнули, словно были сделаны только из покрывавшей их когда-то краски.
Тот ужас по другую сторону окна был тем, кем становилась любая пони, пострадавшая от массивного воздействия. Если такое создание появлялось под воздействием токсина всего нескольких бочек, я была благодарна, что никогда не видела саму Трикси внутри того чана. Но если у тебя ровно столько, сколько нужно... Вот, значит, как Трикси создавала своих холикорнов. Я размышляла, сколько времени понадобилось ей, чтобы найти необходимую дозировку. Сколь много провалившихся испытателей она поглотила, прежде чем нашла нужную дозу. Мой взгляд скользнул к дыре в дальнем углу комнаты. Пичи Пай тошнила по утрам несколько дней. Медицинское оборудование все еще диагностировало аномальные признаки жизни, даже после того, как это существо должно было умереть. Ой, я знала, откуда появились остальные порождения ужаса. Всю обратную дорогу на крышу я и Ксенит пробежали галопом. Тяжело дыша и запинаясь, я с грохотом влетела в дверь.
«Мы достали то, зачем пришли!»
Вельвет Ремеди, безусловно, выглядела плохо, но хвала богиням была в сознании. Каламити же стоял на кромке крыши и смотрел вниз. Я заметила, что в зубах он держал свой шлем. Он пробежал обратно и вернул его. Это означало, что... Я взглянула на противоположное здание. Все адские гончие исчезли. Вместо антенны я увидела только несколько обломков. Я подползла к краю, бросая взгляд на Гриффинчейзер 2. Он все еще вызывал впечатление развалюхи, но я поняла, что Каламити удалось завершить ремонт. Пегас положил шлем рядом с собой.
«Если вы что-то пропустили, то они типа приказывают нам сдаться!»
Посмотрев вниз, я увидела адских гончих, уже окруживших здание. Дюжины из них держали в лапах факелы. Некоторые были вооружены энергетическим оружием, хотя большинство из них довольствовалось лишь когтями. Чрезвычайно крупная адская гончая стояла на полусгнившем фургоне, держа мегафон.
«Спускайтесь! Сейчас же!»
— залаяла она усиленным мегафоном голосом.
«Даю вам последний шанс, ав!»
Я очень надеялась на то, что здесь мы сможем вылечить крыло Каламити и восстановить ногу Вельвет Ремеди. Но это больше не представлялось возможным.
«Давай, Каламити, уходим! Я чуть не догоняю! Чего они на нас до сих пор не напали?»
Я мрачно ответила.
«Я знаю почему, и поверь, ты будешь не рад узнать причину».
Он отошел от края, подобрал шлем и направился к Вельвет. По его взгляду было заметно, как он постарел за прошедший день.
«Ты не виноват», — заверила Пегаса Вельвет Ремеди, когда он прилег рядом с ней.
Он опустил шлем и прижался к угольно-черной единорожке.
«Виноват! Крыло продырявили мне! И гонщик отстреливать захотел тоже я! Вы по уши в дерьме благодаря мне! А этого я не забуду! Ни в жизнь!»
Внезапный удар сотряс здание. У нас под ногами нарастал оглушительный рев. В нескольких метрах от края крыши появилась огромная трещина, и вся южная стена больницы с чудовищным грохотом обрушилась на землю.
Оргазмы лунного затмения! Эти блядские псины подорвали фундамент! «Пора сматываться, пони!» — прокричала я, забравшись в Гриффинчейзер, и попыталась понять, как управлять этим хитроумным изобретением земных пони.
К счастью, это оказалось довольно просто. Тогда как работу механики обеспечивали спарк-батареи, сама машина проводилась в движение главным образом при помощи педалей.
«И зебра!» — добавила я. «Собирайтесь, мы уходим!»
Начали разваливаться и другие части здания. Крыша накренилась, и Гриффинчейзер 2 начал скатываться прямо к образованному краю. Я охватила всех полем магии, убеждаясь, что не забыла прихватить медбота, ногу Вельвет, шлем Каламити и сумку Ксенит с медикаментами. Затем начала изо всей силы крутить педали. Механизмы, ремни и приводы аппарата протестующе заскрипели, но лопасти все-таки начали вращаться. С ужасным грохотом крыша больницы упала под нами. Здание рушилось с дымающимися клубами дыма и мусора. Но мы не упали вместе с ней. Облако пыли накрыло нас. Медленно, привыкая к летающей машине, я повернул нас в сторону Марипони и небесного бандита. Конец первой части.